Босой, Лебедь и другие. После торжественного открытия дворца Фома Московский и Лебедь в сопровождении 6 сопровождающих приехали на встречу с местными в ресторан «Шатер» на левом берегу Дона. Место было хорошим, особенно тем, что отдельные кабинеты располагались прямо над водой и обдувались приятным ветерком, сдувающим зной даже в самые жаркие дни. Традиционный донской стол был уже накрыт. Свежайшие только с грядки огурцы с острыми, еще не успевшими сгладиться, пупырышками. Огромные розовые помидоры, сахарно сверкающие на месте излома, которым хваленые бакинские и в подметки не годятся. Жареные казачьи лещи, набитые перемешанной с капустой и икрой, не через брюхо, а через спину, как положено. Ну и все богатство Дона. Жареные сазаны, осетры, севрюги, майская селедка, вяленая тарань, рыбец, шимая, давным-давно занесенные в Красную книгу, да все не переводящиеся для уважаемых гостей. Рассыпчатая с пылу с жару картошечка, жареные кружочками, обильно посыпанные чесночком с петрушкой баклажаны и кабачки, полуведерные хрустальные вазы с тремя сортами черной икры, белужьей, севрюжьей и осетровой, сверкающие на солнце бутылки тиходонской особой. А если что вдруг не хватит, то вмиг подмигнут и тут же доставят с шутками-прибаутками да извинениями. Словом, к столу вопросов не было. И даже если бы отвечающий за него Корнилов решил пристрелить шеф-повара за какую-нибудь промашку, то найти ее было бы непросто. А стрелять просто так, по беспределу, глава речпортовской братвы не стал бы, несмотря на свою угрюмость. Хотя сейчас он даже эту вечную пасмурность на лице разогнал и изобразил улыбку. Уж очень старались хозяева угодить московским гостям. Но общее настроение было не таким блистательным и изобильным, как выставленное угощение. Во-первых, местное начальство за шикарным столом светиться не захотело. И в этом был некий знак, который мог толковаться весьма разнообразно. То ли общая политика сейчас неподходящая, и тогда ничего страшного, то ли недовольны тиходонские хозяева московскими гостями, и тогда им надо думать, какой же косяк они упороли. Да и история с Борисом и Владиком, и речь Антона, они тоже дружескому застолью не особо соответствовали. Правда, все это было загнано в глубины сознания и отложено для последующих размышлений. Виду никто не подавал, не хмурился, доски под ногами не разглядывал. Каждый изображал веселье от души. Выпили за начало нового дела, выпили за дружбу. Выпили за совместные будущие дела и успехи в начатых. За стол, конечно, попали не все. Пристишь терлась вокруг, гуляла по берегу, контролировала вход в шатер и подходы к столам. Одна бригада перекрывала зеленый остров, до которого было метров 400-500. Две группы на глиссерах патрулировали водное пространство. Босой сел во главе стола, в светлом полотняном костюме, в светлой рубашке и ярком шейном платке он выглядел совсем не так плохо, как рисовали его в слухах. Причем продолжалось это уже много лет. Рядом с собой он посадил Гусейна, про которого Антон любил говорить: на любой свадьбе жених, на любых похоронах покойник. Костю Кима, который еще ходил, скрючившись, но постепенно поправлялся. Корнилова с танкистом, да подрастающую молодежь, экскаватора с Гулливером. Сам юморист Антон крутился поначалу неподалеку с красивой тёлкой, но выглядел при этом глупо. Тёлок на сходки не берут. А это и была самая настоящая сходка. Поэтому вскоре он отвёл её в машину, улучшая моменты, попадался на глаза Фоме Московскому. Наконец тот подозвал его небрежным жестом и холодно сказал: «Я всё знаю и всё помню. Деньги твои не пропадут. Жди». Тогда Антон с важным видом подозвал свою пристишь и стал тереть с ними. Вроде серьезные дела обсуждал, только на него никто не обращал внимания. От москвичей за стол сели, как положено, Фома с Лебедем. Да, видно, для паритета посадили еще 5 из своей свиты. Из них более-менее известен был один – здоровенный казах Абай, личный телохранитель Фомы. Когда обязательные тосты закончились, искусственно созданная праздничная атмосфера завяла. Разговоров было мало, веселья еще меньше. Все сидели как на поминках. Паханы ничего не ели, не пили. Глядя на них, сдерживались и солдаты. Болезненный вопрос висел в воздухе, когда Моклов меч над пиршественным столом царя Дионисия, и конский волос не вынес его тяжести. «А что это с нашими ребятами получилось?» – вдруг спросил лебедь. «С Борисом, с Владиком. Кто это их так?» «Это какие-то турбалеты», – сказал Корнилов. «Район наш. Если бы кто-то из моих был замешан, я бы через час знал. Это уж точно». «Это точно чужие». «А кто же?» – спросил лебедь. «Что-то мне все это напоминает. По-моему, такое уже было». «Было», – солидным басом подтвердил Фома. «Мы послали сюда Жору Каскета налаживать бизнес, развивать отношения между братвой Тиходонской и Москвы. Я лично позвонил Басому. Я попросил встретить Каскета как брата и оказать ему всю нужную помощь. А кончилось чем? Кончилось тем, что и Каскета убили, и всех, кто с ним прибыл. И никакой совместной работы у нас в тот раз не получилось. Но вот время прошло, и мы приехали снова. Зашли на второй круг. И очень похоже, что нас точно так же принимают. Один из наших ребят убит, второй стал инвалидом. Это мало похоже на уважение. Это мало похоже на дружеский прием. Это мало похоже на залог будущей дружбы. «Нет», – сказал Босой, – «это случайность. Да и пацаны ваши, они же вопросов никаких не решали. Это мелочь, солдаты. Кто с ними по-серьезному мог разбираться? Наши там жители окрестных домов расспросили, они все в окна видели. Ваши пацаны сами виноваты. Девчонку на улице схватили, потащили в машину. Но кто-то из случайных прохожих вмешался. Свидетели и девку запомнили, и прохожего». «Случайный прохожий, говоришь?» – усмехнулся лебедь. «Владик с Борисом парни серьезные. Они пятерым голову поотрывают, а тут с ними как с курами перед праздником обошлись». Босой помолчал немного. Картина была ясная. Москвичи быковали, беспредельничали, нарывались на проблемы, в которых сами виноваты. Но их боссы не хотят ничего ни слушать, ни понимать. В принципе, разговор заходит в тупик и может кончиться стрельбой. А этого, конечно же, допустить нельзя. «Давайте выпьем за ребят». Босой поднял запотевшую рюмку. А когда все выпили, сказал: «Мы весь город перевернем, но найдем, кто это сделал». Абай, сидящий рядом с Фомой, улыбнулся. «Если собаки чебана хорошо охраняют отару от волков, но, спустившись в деревню, задавят там пару куриц, будет ли их хозяин за это строго наказывать?» «При чем здесь собаки, при чем здесь курицы?» — сварливо сказал Босой, которому надоело отолочь воду в ступе. «Что получилось, то получилось. Люди подтвердили. Ваши сами виноваты». На этом и закончилось застолье. Москвичи собирались на самолет. Подарки они вежливо отклонили. «Вопрос есть», – сказал Фома и отвел Басова в сторону. «Тут у нас заказ был от Тиходонской братвы. Выполнили его наполовину. Так получилось. Одного только ранили, а вот сейчас вопрос встал. На мента заказ правильный был? Сходка его одобряла? Или это ваш шустряк Антон, который все на шапку нацеливается, в одиночку решил обставить? Короче, заказ этот нам кривым кажется». Босой пожал плечами. «Про прямые и кривые заказы я никогда не слышал. По одному вопросу общество к Антону обратилось. Если он от себя чего добавил, так это он в своем праве. Он же, небось, и денег отстегнул». «Конечно, как же без денег», — сказал Фома. «А значит, по правилам. Заказ действует и должен быть выполнен». «Я так понимаю», — сказал Босой. «Может быть, если бы отношения за столом сложились по-другому, может быть, если бы Борис и Владик оказались живыми и здоровыми, тогда, может быть, Босой сделал бы и другой вывод. Но сейчас он был явно недоволен москвичами и не старался это скрыть». Уже в самолете, когда Фома и лебедь сидели рядом в бизнес-классе и пили виски, сглаживая неприятные ощущения от пребывания в Тиходонске, Фома сказал: «Раз заказ подтвержден, его надо исполнять. Только ты этому своему уже не поручай. Надежды на него нет. Надо другого спеца искать». «Можно подумать, у меня этих спецов целый вагон», — недовольно буркнул лебедь. «Понимаю тебя, но тут я не виноват. Ты взялся, твой человек тебя подвел. Кому решать вопрос? Да ясно, что мне, кивнул лебедь. Фома сочувственно вздохнул. Кстати, слышал я, что никто из этих ребят коньяк Дарина не пьет. Говорят, даже выливают. Видать, боятся, что отравлены. Похоже на то, сказал лебедь. Хотя зачем такие сложности? Если надо будет концы в воду спрятать, так пуля в затылок куда надежнее. И я так думаю. Вот ты своему этому боцману отдай коньяк, скажи, я просил за мое здоровье выпить. Вот и убедимся, правильно они поступают или нет. Что-то мне кажется, не зря они опасаются. Хорошо, сказал лебедь. Я все сделаю. А пока давай еще виски накатим. Да пожрать попросим, а то я как и не обедал вовсе. Возражения не имею, сказал Фома. Мэтр Абрикосов. В далеком 1989 году Арсений Изотович Абрикосов сгорел на фальшаке. Бывает. До этого он вполне успешно подделывал старые новгородские иконы русских живописцев середины 19 века. Кое-что из советского авангарда –